отношения в семье между детьми и родителями. Характеры у нас детей были разные. Коля в младших классах учился неважно. Ему постоянно снижали оценку за грязь, за почерк, за неряшливость. Он вышел в отличники только с 4 класса, когда учителя оценили его смекалку и выдающиеся умственные способности. Энергичный, шумный, прямой и честный, он руководил всеми играми, был любимцем товарищей, но с Сережей часто спорил, ссорился и мирился. Сережа был полной противоположностью Коле. Аккуратный во всем, тихий, пунктуальный, прилежный к учению, Сережа был маминой радостью. Она не могла на него налюбоваться, показывала всем его табели, похвальные грамоты, рисунки и тетради. Это способствовало росту гордости у Сережи. Он был самолюбив и болезненно переживал, что он не пионер, а потому не может быть членом кружков, принимать участие в общественной работе класса и быть для всех примером. Папа помнил посты и не разрешал в те недели ходить в кино или театр. Он запрещал Сереже читать модную литературу, вроде Гайдара, где было много антирелигиозного. Чтобы не отставать от жизни класса, Сереже приходилось скрывать от отца то, что он читает, или оставаться после уроков в школьной библиотеке. Вычитывание отцом длинных всеночных накануне праздников отнимало у Сережи время, нужное ему для уроков и чтения. Противиться отцу Сережа не смел. Но мальчика уже не радовали церковные праздники. Сережа вздыхал. Опять пост, опять того нельзя, другого нельзя. Лет до 10 Сережа по вечерам сам читал, лежа в постели, по главе из Евангелия, за что его родители очень хвалили. Но мы с Колей говорили брату: напрасно читаешь и только похвал добиваешься, а сам остаешься жадюгой. У тебя не выпросишь ни ластика, ни промокашки. Сережа молча от нас отворачивался. Он вовремя засыпал, поцеловав у всех руки в знак примирения. Мне его поведение казалось ханжеством, хотя я еще понятия этого не знала. Мы с Колей часто выходили из подчинения родителям и ложились очень поздно. Дождавшись, когда взрослые уснут, мы с Колей вновь включали свет и долго еще читали увлекательную переводную литературу для подростков, которой нас изобильно снабжала сестра отца, тетя Зина, работавшая в Ленинке. Утром папе приходилось по несколько раз приходить к нам и будить нас в школу. Мы с Колей никак не могли проснуться. Папа всегда будил нас, а потом и внуков, сам, с бесконечным терпением и кротостью. Ярко помню такую картину. Сережа уже ушел, я поспешно надеваю пальто и соображаю, как мне придется пролезать в щель в заборе и бежать проходными дворами, чтобы не опоздать в школу. Заглядываю в столовую. Там Коля еще лежит, зарывшись в подушке, с градусником под мышкой, а мама натягивает ему чулки. Папа ползает на коленях около дивана, стараясь ручкой зонта извлечь из-под него Колины ботинки. Мы с Колей постоянно что-то теряли. Наши книги и тетради находили под кроватями. Коля не тянулся к школе. В младших классах ему было скучно. Он охотно пропускал занятия, не был самолюбив и не переживал недовольства учителей и вопросы ребят, почему ты не пионер. А отличниками учебы были мы все трое. Я переживала свое непионерство, но без обиды на родителей, а как добровольное мученичество первых христиан, о которых я тогда читала. Я просила у папы разрешения объяснить всем, что я верующая. Я даже часто забывала снять крестик, и его у меня школьники видели. Но папа запретил нам упоминать в школе о вере, говоря, что за наше религиозное воспитание его могут снять с работы. «Вот ты не хочешь страдать, а детей заставляешь», — говорила мама. «Пусть молчат», — отвечал отец. Но молчать, имея ответ, — дело трудное. Молчание показывало, что мы или не знаем, что сказать в свое оправдание, или слов не подберем для выражения своих мыслей, или просто мы упрямы и глупы. Представляться такими — это подвиг юродства, а легко ли взять его на себя тем, кто привык к похвале и любит, чтобы все им восторгались? У меня, как и у Сережи, была детская гордость, побороть которую было очень трудно. В такие моменты, когда на нас наседали, родители просто не пускали нас в школу, отчего Сережа плакал. «Я на вас директору пожалуюсь», — как-то сказал он родителям. Но зима кончалась, наступало красное лето, которое всегда сближало нас с отцом. Он проводил с нами все свои отпуска, играл с нами в теннис, в крокет, волейбол, учил плавать, катал нас на лодке. Папа сочинял для нас детские игры. Я с интересом их оформляла, и несколько игр даже было издано Дедгизом. Папа получал за эти игры большие деньги, так что мама называла их в шутку «вторая зарплата». Зимой папа ходил с нами на каток и сам катался на коньках. В дни наших ангелов и на Рождество у нас устраивали праздники, и в гости приходили дети знакомых верующих людей. Одноклассников никогда не звали, потому что надо было скрывать нашу веру. Вообще, знакомые посещали наш дом постоянно. Друзей было много, а с некоторыми семьями мы даже проводили вместе лето на дачах. Но торжественный стол для гостей родители собирали только два раза в году – в декабре, в день святителя Николая, именины папы, и под Новый год, именины мамы. Вина в доме у нас даже в эти дни не бывало, и мы не имели понятия, что такое тост или рюмка. В гости мы не ходили. Мама пекла пироги, а в остальном на стол подавались лишь сладости и чай, а на Пасху – кулич и пасха из творога. Мы, дети, другого уклада жизни не видели и считали, что так и должно быть. Вообще, аскетическое покаянное настроение Николая Евграфыча накладывало на семью свой отпечаток. Взрослые беседовали лишь на религиозные темы. Папа никогда не смеялся, и если б не шум и гам от веселого Коленьки, то в доме было бы грустно. Мама порой тяготилась этим вечным постом. Ей хотелось куда-нибудь выйти. И она обижалась на мужа за то, что он ее не провожал. Однажды они пошли вместе к знакомым на какой-то семейный праздник, но быстро вернулись и с ужасом вспоминали о веселой светской компании, которой они оба никак не подходили. Мама сочувствовала настроению отца, но жалела его организм и часто горячо протестовала против постов и подвигов самоумерщвления, как она называла папин стол. Маме было обидно, что он отказывался от вкусных блюд, потому что они были мясные. Помню, что часто мама чуть ли не со слезами умоляла отца выпить молока или поесть чего-нибудь сытного, скоромного. Папа протестовал, и начинались ссоры. Это повторялось почти всегда, когда мама собиралась шить или купить отцу новый костюм, пальто и тому подобное. «В добродетели имейте рассудительность», — говорит апостол, «иначе и стремление к подвигу и добродетели может стать источником греха». Так у нас и было. Мы с Сережей очень остро чувствовали, когда дух мира покидал семью. Наши детские ссоры не задевали глубоко наших сердец. Мы могли даже после драки, через час снова, как дети, мирно сидеть рядом, смеяться и обсуждать свои дела. Но молчание родителей, их мрачные лица, слезы мамы, вздохи папы – это глубоко огорчало нас с Сережей. И мы с ним много и горько плакали. Скандалов при нас не было, но папа замыкался в себе, был грустный, просил без конца у мамы прощения, она отмахивалась и плакала. Что происходило между ними, мы не понимали. С возрастом мы стали догадываться, что отец стремился к святости, а его аскетическая жизнь была не под силу его супруги. Но тогда причина ссор не доходила до нашего разума. Мы плакали и требовали мира. Это горе было причиной, научившей меня молиться о мире в семье, жарко, настойчиво и неотступно. И до чего же было радостно, когда я видела, что Господь услышал мою молитву. Мы заставали папочку и мамочку, сидящими рядом на кушетке, прильнувшими друг к другу, со счастливой улыбкой и веселым взглядом. Мы ликовали. Сережа хлопал в ладоши, прыгал, а Коля важно говорил, а я знал, что помирится. Он не переживал из-за ссор, видно, был умнее нас и понимал, что недоразумение между родителями происходит от излишней ревности папы ко спасению душ, сталкивающейся с горячей заботой любящей мамы, заботой ее о здоровье нашего отца. Однако ссоры эти прекратились навсегда, лишь после того, как не стало Коленьки. Однажды произошел случай, доказавший мне, что ссоры между родителями моими не колебали их взаимной любви, которая была глубока, как вода озера, покрывающегося рябью при порыве ветра и остающегося на дне спокойным и неизменным. Был Великий Четверг на Страстной неделе. Мама уже не первый день ходила молчаливая и грустная, папа был тоже печальным, сосредоточенным в себе. Мы, дети, были озабочены натянутой обстановкой и тихо плакали. Вечером мама ушла, не доложив нам, куда идет и когда вернется. Это было непривычно и тяжело. Папа позвал нас читать 12 отрывков из Евангелия. Вдруг кто-то постучал во входную дверь. Папа открыл. Вошел молодой человек в шляпе, прекрасно одетый, приветливый, в наглаженных брюках, видневшихся из-под черного дорогого пальто, в блестящих начищенных полуботинках. Он извинился, что побеспокоил нас в поздний час, сказал, что едет через Москву, передал папе письмо и попросился на ночлег. Он скромно сел на кухне, ожидая ответа. Письмо было от отца Сергия Мечева, который был арестован и неизвестно где находился. Отец Сергий спрашивал у папы, как наши дела, посылал свое благословение и привет всем нашим и своей семье. Папа узнал почерк знакомого священника, но вид пришельца смутил папу. Из лагеря, а как одет, не подослан ли он, не провокатор ли, и что за странные слова в письме, как дела? Да у меня с отцом Сергием никаких дел-то никогда не было. Не погублю ли я свою семью, если пущу гостя ночевать, рассуждал папа и советовался с нами. Мы разводили руками, но жалели выгонять гостя. На улице был сильный мороз. Папа встал в уголок в маминой комнате перед иконой Богоматери. Три раза прочел тропарь заступницы, усердная до конца, и решил отказать. Он вежливо извинился, сказал, что с отцом Сергием у него никаких дел нет, что у него самого срочная научная работа, что жены нет дома, и поэтому он не может предоставить гостю ночлег. Молодой человек раскланялся и удалился, умоляя на прощание уложить его хоть на кухне на полу. Папа молча покачал головой. Скоро вернулась мама, которая, оказалось, ходила в церковь. Папа показал письмо, рассказал о госте. Родители мои сидели рядышком, встревоженные, испуганные, обсуждали случившееся, стараясь друг друга успокоить, поддержать упованием на Господа Бога. Как они любят друг друга! И ведь будто никогда не ссорились, подумала я. Впоследствии выяснилось, что письмо было поддельным, а молодой человек – подосланным.